Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Это моя программа, которая называется «В рабочий полдень». Я знакомлю вас с новостями, которые определяют сегодняшний день. Ну и мнение, ну и всякая дополнительная информация. Сложный сегодняшний день, сложный своей неопределенностью. И если вот говорить, какой бы я самый главный заголовок сегодняшнему дню определил, то это, помните, «Алла устала». На самом деле это была бы не «Алла устала», это было бы «Трамп устал». Мне кажется, Трамп так, ну, говоря неакадемическими выражениями, замудохался, что ему сейчас абсолютно все равно, что происходит. То есть Европа имеет какие-то планы по поводу умиротворения Путина. Он на эти планы кивает головой и говорит: да-да, пожалуйста. Если планы хотя бы на секунду тормозятся, то есть Путин что-то такое говорит по поводу того, что, ну, давайте это сделаем не так, а так, то Трамп немедленно начинает беситься, но поскольку это Путин говорит, то он никак не может Путину ничего сказать. А, ну, так сказать, бессмысленно Путину говорить. Ведь Путин же предлагает, начинает орать на Зеленского. Знаменитый принцип украинского фольклора и знаменитая фраза «Кто в сравственной вистка», они продолжают работать. И это все, конечно, так скажем, печально. Пока люди собираются, я хотел бы вам прочитать небольшую публикацию, которую опубликовала Ксения Ларина. Понимаете, все, что происходит в Российской Федерации, это имеет большое значение в двух смыслах. Во-первых, оно показывает те, собственно, процессы, которые там происходят, да? И, во-вторых, оно показывает, как сейчас воспринимаются те или иные события, которые являются российской историей. Ну, например, Великая Отечественная война, она же, ну, в варианте российском, это Великая Отечественная война. И вот мы с вами все это дело видели, и вот это вот тоже принято называть попедобесием, вот это вот все безумие, которое было, картон. У меня еще видео, я сегодня в вечерней программе покажу, там до смешного доходит, там в одном месте был парад, где-то на северных территориях Российской Федерации, на Дальнем Востоке, на севере, ну, Якутия или что-то вот такое. И там просто-напросто собрались люди на центральной улице, не в виде шутки, абсолютно серьезно. Люди сидели в картонных танках, в картонных пушках, ну, в общем, короче говоря, это был картонный парад. Вот, парад, конечно, был не картонный сам по себе, да, но он показал, что все отдельно. Вот победа отдельно, нынешняя война отдельно. Там был какой-то свой фашизм, здесь какой-то свой фашизм. Это сложная история, но в данном случае я почему об этом сказал, не хочу углубляться, потому что Ксения Ларина выложила, так сказать, один текст, который, пока люди собираются, я прочитаю. Так сказать, интересно. «Советский народ не победитель, а побежден. Обнаружила, пишет Ларина, в архиве письмо, которое я получила в мае 2011 года. Письмо от слушателя, написанное по следам моей передачи». Видите, Катя забывает, что у меня эфир. «Письмо от слушателя, написанное по следам моей передачи «Культурный шок» на Эхе, посвященное очередному Дню Победы. Моими гостями были Алексей Симонов, кинорежиссер, глава фонда «Гласность», Виктор Рыжаков, театральный режиссер, автор пронзительного спектакля «Проклятые и убиты» по повести Астафьева. Говорили мы о том, как война изменила историю отечественной культуры, как ее описывали фронтовики и их потомки. Автора наверняка уже нет в живых, и до нынешней страшной войны он не дожил, но боль его так понятна, близка нам сегодня. Правда? Значит, это она цитирует письмо человека. В разговоре, уважаемая Ксения Ларин, в разговоре с Симоновым и Рыжаковым вы справедливо заметили, что ветераны разные и что действительно воевавших меньшинство. В московском составе 99-й гвардейской воздушно-десантной дивизии нас, реально воевавших, осталось двое, и скажется сотни. А еще АК не прав, говоря о победителях и побежденных. Советский народ побежденный. Победил Сталин двух своих главных врагов, конкурента Гитлера и потенциально опасный наш народ. Погибло 30 миллионов человек, вернулся один из четверых. 10 миллионов из 40 миллионов призванных. Из тех взрослых мужчин население осталось треть. Такое кровопускание, как говорят медики, несовместимо с жизнью. Из поэтов мне особенно близок Николай Панченко, и она цитирует небольшое стихотворение. «Если старуха ссапала, вырваться черта, вырваться лысого черта вам. Где вы, ребята, с 20-го, мальчики с 24-го, а я все пишу и пишу вам. Про все, что случилось подряд. Стихи, из которых шубу не сшить, знатоки говорят. Про то, что один ребячество, про то, что другим история, а ты не поддержишь ни зрячая, ни мая аудитория. Лежишь в полковом отдалении на метр и на два в глубине. В секрете мое отделение, в секрете мое поколение, который уж год на войне». Вот такое вот стихотворение. Значит, что я вам хочу сказать? Наверное, особенно после, вы знаете, я сейчас большой фанат, то есть, как говорят, о чем, как ины, знаете, в советское время, там я присутствовал прямо, там были дни культуры, вот ивенки, да, там вот, вот всякое такое, разных территорий, разные, так сказать, и там был Акин, вот знаете, вот такой, он играет, у него такая вот штучка, он играет на ней и поет. И когда его спросили, кто сочиняет песни, он говорит, то есть я свидетель этого, кто сочиняет песни, он говорит, я сочиняю песни. А о чем вы поете? И он сказал удивительную фразу, что вижу, о том и пою. И действительно, там потом он рассказал, вот лошадь идет, вот всадник на лошади, вот солнце светит, и ему хорошо. Ну, немножко похоже на такую странную японскую поэзию, где Япония, где ивенки, я, естественно, уважаю ивенков, ничего не хочу сказать по этому поводу, просто разная культура. И вот сейчас, глядя на сериал, который меня поразил до глубины души, вообще стали прекрасные сериалы, вы знаете, я его гигантский сторонник, сериал «Война Фойла», я смотрю этот сериал, где действие происходит во время войны и сразу после войны в конкретном месте в Британии, и вижу, что ну, абсолютно все повторяется. Вот все используется политиками, извращаются какие-то очень важные вещи для нас с вами, вот для граждан, да, для аудитории. И символы, которые становились одними, их переделывают из-за политических каких-то историй в другие и так далее. Но что спасает Британию? Там все время говорится одна и та же фраза. Ну, в конце концов, ему не сидеть вечно. И вот проблема России, конечно, что там все сидят вечно. Мы с вами помним только одну историю, когда там ушел... там, я устал, я ухожу, да, это Ельцин или Горбачев. Вот перестало существовать государство под названием Советский Союз, поэтому я ухожу в отставку и так далее. Народ никак не воздействует на власть, и при том, что, ну вот так, знаете, даже скажу, что везде негодяи, и везде, и все это длится, и мы с вами, читая там древнегреческих философов и так далее, знаем, что это все повторяется, и ну, так сказать, человек не меняется, а поэтому и мир, который он производит, не меняется. Тем не менее, вот эта демократия с выборностью – это святая вещь. И вот к великому сожалению в России ничего не меняется, и это огромная проблема. А теперь давайте, как обычно, мы с вами посмотрим два источника. Первое мы посмотрим... То, что важно для Украины, это «Украинская правда», главные новости оттуда. И еще один такой важный источник, в котором тоже свежие новости. То есть давайте сначала, прежде чем прочитать мнения, которых достаточно на сегодняшний день, мы с вами посмотрим, что происходит, что происходит. В новостях, простите. На Сумщине российской БПЛА атаковала автоэнергетика, в один погибший. Да, вот тут фотография ужасная. Значит, естественно, Украина отвечает. Показали кадры уничтожения штурмовой группы оккупанта во вражеском тылу. На Ровенщине по приказу Российской Федерации 18-летние парни пытались взорвать следственную группу. Такое тоже бывает. Зеленский поедет в Турцию, даже если Россия не прекратит обстрелы. Он, вы знаете, чем отличается Ганопольский от президента? Тем, что Ганопольский не президент, тем, что у Ганопольского даже в его немолодом возрасте пылают эмоции. Вот почему я президентом не могу быть. Меня все время придется держать за руки для того, чтобы я кое-кому морду не набил. Значит, американский новостной сайт Axios сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет на предложенные России переговоры в Турции 15 мая, даже если РФ не прекратит огонь с 12 мая, о чем ранее говорил украинский президент. Axios пишет, украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже Россия не согласится начать перемирие в понедельник. Ну, я не знаю, по-моему, перемирие в понедельник не началось. Значит, идем дальше. Вот очень важное событие. Оно не имеет отношения к России и к Украине, но оно имеет отношение к понятию «война». И о том, что все войны когда-нибудь заканчиваются. Мы с вами знаем 30-летнюю войну, да, в школе учили. Мы знаем 100-летнюю войну. Оказывается, были и войны, ну, наверное, с натяжкой их можно так назвать, 300-летние войны. Знаете, когда конфликт то возникал, то война между Индией и Пакистаном, она, можно сказать, что она будет вечной. Понимаете, если они вот не договорятся, вот она будет бесконечно. Потому что Джамма и Кашмир – это территории, которые вот непонятно, что с ними делать. И каждый там король и царь – Индия и Пакистан. Но вот это интересная история. Она связана с Курдской рабочей партией. Значит, я вам прочитаю новости, потом, из новости, в принципе, все понятно, но тем не менее. Рабочая партия Курдистана объявила о прекращении деятельности и разоружении в рамках инициативы примирения с Турцией, внимание, после 4 десятилетий противостояния. 12 мая решение РПК самораспуститься и разоружиться объявило новостное агентство «Фират», которое называют близким группе. Это произошло через несколько дней после съезда организации на севере Ирака. В феврале 25 года лидер РПК Абдулла Оджалан, я вот с трудом вспомнил его фамилию, но потом вспомнил, потому что все-таки этот человек, при мне его сажали, при мне его к пожизненному заключению приговорили, который находится в заключении в турецкой тюрьме с 99 года, призвал соратников собраться на съезд и принять решение о самороспуске. С 1 мая группа объявила одностороннее прекращение огня для создания определенных юридических рамок для дальнейших переговоров. Вот видите, да, для того, чтобы были переговоры, все-таки должно быть прекращение огня. Но это не самое главное. На съезде партии постановили, что борьба организации довела курдское дело до точки решения через демократическую политику, таким образом завершив ее историческую миссию. Тут сразу нужно сказать, здесь вот не написано, но я прочитал в новости, что Турция, естественно, сказала, что это очень хорошо, и она сейчас будет разрабатывать меры для того, чтобы курды, так сказать, чувствовали себя хорошо в условиях мира. Вы знаете, что цель Курдской рабочей партии – это сделать в обязательном порядке Курдистан. Но Турция не хочет. Дело в том, что курды, несчастная нация, в том смысле, что она расположена на территории сразу нескольких стран, и эти страны, естественно, не хотят, чтобы на их территории в каком-то смысле, как Израиль и Палестина, да, каждый считает свою территорию своей, поэтому вот это вот вечный конфликт. Но у курдов гораздо более сложная история. Например, они расположены на территории Турции, считают часть Турции. частью Курдистана. Они расположены на территории Сирии, поэтому я слышал достаточно серьезные разговоры о расчленении Сирии, чтобы было Курдистану выделена какая-то территория. Но, что интересно, казалось бы, выделена территория не за счет Турции, но Турция категорически против. Почему? Потому что она не хочет граничить с Курдистаном, понимаете, то есть с вражеским государством. У Турции вообще такое, что, как и у Китая, Тайвань должен быть наш, Тайвань наш, вот и Курдистан должен быть наш. Я не знаю, как они будут справляться с будут ли они делать какую-то провинцию, будут ли они делать там самоуправление, но почему я вам прочитал эту новость? Вдумайтесь, война шла 40 лет. 40 лет. Погибло немыслимое количество людей. Война подошла к концу. При этом, заметьте, руководство за эти 40 лет Турции менялось, но не менялась политика. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что если даже в Российской Федерации придет кто-то, тут я прочитал новость, но это, знаете, как называется, хрен редьки не слаще. Почему? Потому что вроде бы Патрушев уже не глава Совета Безопасности, а главой Совета Безопасности поставили Медведева, потому что он был зам главы Совета по безопасности. Я не разбирался в этих перипетиях, когда одно дерьмо меняет другое дерьмо. Но, так сказать, есть, если есть такое, так оно есть, ну и пусть будет. Я просто говорю, что безусловно, безусловно, любая война подходит к концу. Вот перед нами, просто вдумайтесь, была 40-летняя война. Даже не 30-летняя, 40-летняя война. Причем горячая война, настоящая, понимаете? Бесконечные взрывы, бесконечные атаки. Ну, в общем, короче говоря, на одну войну как бы меньше, да, скажем. И я не знаю, почему благодарят все за это Дональда Трампа, что именно он прекратил военный конфликт между Индией и Пакистаном. Я нигде не прочитал информацию, что он делал. Я не понимаю. Более того, и Индия, ни Пакистан ничего по этому поводу не говорят о великой заслуге великого Трампа. Более того, то, что Трамп делает сейчас, так сказать, с точки зрения Украины, вот эта вчерашняя история, это, что называется, уму непостижимо, но об этом я еще скажу. Ночью РФ атаковала 108 беспилотниками, ПВО сбило 55 вражеских БПЛА. Значит, сейчас я вам скажу то, что еще касается всех. Просто я всегда смотрю прямо последнее. Так, вот. Теперь давайте, ну это такое, это не к основной нашей теме, но это очень важное. Значит, в принципе, обычно после этого, знаете, тут иначе скажу. Вот есть некоторые поступки некоторых российских официальных лиц, после которые теоретически должны восприниматься как оскорбление для того, чтобы разорвать дипломатические отношения. Ну вот, например, заявление Медведева, да, бесконечное, где он оскорбляет там президентов других стран и так далее. Меня всегда вызывало удивление, почему они, так сказать, караван идет, собака лает. Ну хорошо, Медведев, он никто. Ну вот вам. Значит, что произошло? Алкоголичка... Сейчас, одну секундочку. Вот, я открыл. Алкоголичка Захарова, российская пропаганда, ну, то есть конкретный человек, которого зовут Мария Захарова, начала распространять фейк о якобы пакетике с белым порошком на столе, за которым сидел Макрон вместе с Мерцем и Киром Стармером. То есть перед нами фотография, они едут в поезде, и там белый порошок и так далее, да? То есть она говорит, вот прямо, вот то, что они наркоманы, вот то, что они сидят. И россияне так пытались разогнать фейк о наркоманах, что не просто распространяли язвительные комментарии российских пользователей соцсети, а даже взяли комментарию какого-то нарколога. Ну вот понимаете, да? Сидит Мерц, Стармер и Макрон. Лежит что-то белое. И российская пропаганда говорит, что это наркотик, да? Значит, в офисе президента Франции отреагировали. Пакетик с кокаином, который привиделся россиянам, был салфеткой. Это сделали опровержение разные средства массовой информации, которые сделали, увеличили фотографию. Понимаете, так вот, вот вам, пожалуйста, у меня лежит, у меня вот, вот кокаин. Понимаете, вот тут вот кокаин. Я не могу вести эфир без кокаина, который вам и показываю. Видите? Вот такая вот история. Должна ли Франция, Германия и так далее, вот такие прямые оскорбления, ведь это же разжигание розни, понимаете? Это оскорбление. За это в старые времена там всякие дантесы вызывали Пушкиных на дуэль. Я не понимаю, понимаете? Это вот такое вот, когда я иногда говорю коалиция импотентов, я и это имею в виду. Такие вещи, мне кажется, недопустимы. Могу вам сказать. Хорошо, теперь давайте посмотрим еще один источник информации и посмотрим, что там последнее. Значит, как оценивают всевозможные вот эти вот предложения Путина? Ну, я вчера долго говорил, как их оценивать. Но вот что здесь говорится. Например, значит, руководитель группы мониторинга прав национальных меньшинств и член экспертного совета, члена гражданских свобод Вячеслав Лихачев. Возможно, предложение о возобновлении мирных переговоров в Стамбуле Путин выставил именно сейчас в качестве срочной перспективы, чтобы продолжать изображать конструктивность и, с другой, не утратить контакта с Трампом. Возможно, он подчеркнул, что глава Белого дома в последние недели начал демонстрировать разочарование от недостаточной успешности его усилий по умиротворению России и Украины. И чем дальше, тем больше нарастает раздражение Трампа. Возможно, такие сигналы передаются Путину, о которых мы не знаем. Не только то раздражение, которое выплескивается публично, и Путин решил сделать кардинальный шаг. Но тут он говорит справедливые вещи. Идея Путина – контратака любых предложений, которые ему поступают. Путину предложили 30-дневное перемирие, он не может согласиться на это предложение, но выдвигает встречное, чтобы перебить в информационной повестке дня тот факт, что он не идет ни на какие компромиссы, не соглашается на инициативы, которые исходят не от него. Безусловно, возможно, он советовался с Си Цзиньпином. У Путина есть воспоминания, что у него почти получилось заставить Украину капитулировать в Стамбуле в 22 году. Он считает, что это позитивный опыт, от которого надо отталкиваться, возобновляя переговоры. Ну, я уже вчера говорил и сегодня повторю, что если он находится в плену таких, так сказать, фантазий, то это фантазии не более, потому что мы должны воспринимать Турцию просто как место переговоров, географическую точку, не более того. Потому что какое имеет значение, где переговоры? Оман, Эмираты, теперь Турция. Ну да, там будет такой теплый, хороший наш друг Эрдоган. Вот, будет Рахат Лукум ставить на стол. Ну и что? Другое время, другой Зеленский, другой Путин, другая Европа, что самое главное, да? И, судя по всему, Европа едина. Кроме того, вот это вот заявление Трампа, ну, ладно, мы еще сейчас об этом поговорим. Я смотрю еще какие новости. Германия, просто заголовки читаю. Германия готова дать Украине дополнительное вооружение в случае провала переговоров. Значит, тут появилась такая, дурацкий заголовок был, выпало слово на одном из сайтов, и было так, что Германия готова дать Украине оружие в случае провала переговоров. Тогда возникал вопрос, а что они сейчас оружие, что ли, не дают? Никак. А теперь вот смотрите, значит, готовятся ли к этим переговорам? Выясняет, что готовятся. В 14:45 по киевскому времени, ну вот через 20 минут, состоится телефонный разговор между министрами иностранных дел Польши, Франции, Великобритании, Германии, Турции, а также главой Госдепа США. Они будут обсуждать организацию стамбульских переговоров Украины и РФ. Значит, сейчас уже состоится в 14:45, да, телефонный разговор между главами МИД Польши, Франции, Германии, Великобритании, а также Турции и США на тему организации мирной встречи и всего мирного процесса. Отмечается, что в Лондоне сегодня проходит встреча глав МИД стран Веймарского треугольника, плюс это значит Франция, Польша, Германия, Великобритания, они обсудят организацию переговоров в Стамбуле. Их коллеги из Турции и США присоединятся к разговору дистанционно. В Times, The Times, что пишет, отметили, что Путин на переговорах будет требовать капитуляции Украины. В издании обратили внимание, что глава Кремля повторил требования относительно переговоров, которые должны основываться на устранении первопричин конфликта. Формулировка, которая на практике означает смену украинской власти, юридический отказ от вступления в НАТО и уступки территориями. А Москва никогда не отказывалась от идеи Стамбульского соглашения. Представители Кремля постоянно говорили, что Россия готова вести переговоры на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле. Однако в соответствии с ним Россия хотела решить Украину военного потенциала и идентичности. Вот такая вот история. Знаете, здесь довольно в «Зеркале недели» довольно точно это изложено. Теперь, что пишут, что еще нам надо знать. Сейчас я посмотрю, где можно перевести на русский для того, чтобы вам, чтобы читать. Здесь нельзя. Как? Я же нажал. Вот здесь давайте попробуем. Ну, хорошо, я переведу. Президент США Трамп, то есть нам надо было с вами понять, какова позиция президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по поводу того, что, ну, вот такие фортеля выкидывает Путин, да? Я еще раз вам напоминаю, во время своего ночного выступления Путин вообще никак не упомянул, давайте прямо говорить, ультиматум Запада. Просто его нет, понимаете? Он перечислил, как Украина нарушает предложения российские прекрасные о мире, и просто после этого сказал, ну вот еще одно. Но что же Трамп? Значит, президент США Трамп прокомментировал вчерашнее выступление Путина, в котором он фактически отказался от 30-дневного перемирия с 12 числа и предложил переговоры в Стамбуле 15-го. Он написал, Трамп, но это вот его этот стиль, это, конечно, надо еще выдержать. Это потенциально великий день для России и Украины, он написал. И высказал надежду, что война закончится. Подумайте про сотни тысяч жизней, которые будут спасены, если эта, значит, кровавая баня закончится. Это будет абсолютно новый и гораздо лучший мир. Он также подчеркнул, что будет работать с обеими сторонами для достижения результата. Соединенные Штаты хотят сосредоточиться на восстановлении торговли. Впереди грандиозная неделя, так можно перевести. Ну, мы с вами, конечно, уважаем Трампа, мы понимаем, что это самый великий политик, мы стоим на коленях и молимся на него. Дома вот у меня тут висят его портреты, вот везде, и в виде икон, и лампады горят, и так далее. Но вот этот бред свинячий, который мы сейчас услышали, он говорит о двух вещах. О том, что он не хочет в эти переговоры лезть. И второе, что он вообще, ну, как делает вид, он прекрасно все понимает. Ну, там Рубио у него есть, может объяснить. Он делает вид, что он не понимает, что происходит. А происходит вот ровно то, что я читал вам до этого. Теперь, что будет происходить в Стамбуле 15 числа? Это, конечно, ну, как вам сказать... Спасение утопающего – дело рук самого утопающего, но вы знаете, что до этого Трамп написал такую громогласную записку, где написано немедленно ехать, вот в Стамбул, большими буквами, капслоком. Знаете, это, конечно, хамство первой статьи. Почему? Потому что при всем там нашем уважении к Соединенным Штатам Америки, к Трампу, он не собачка выполнять указания Трампа, Зеленский. Понимаете, за Зеленским стоит Украина. Зеленский может быть хороший, плохой, но за ним стоит Украина. Поэтому говорит, немедленно я требую, чтобы ты поехал. Да кто ты такой, что ты сделал для мирного процесса? То, что Путин тебя... Ну, в общем, я не хочу, потому что я сейчас начну ругаться, возможно, неправильными словами. Я не хотел бы это делать. Значит, какая может быть там произойти история? Почему Зеленский туда едет? Зеленский туда едет. Он не поехал бы туда, я в этом уверен. Но он не может сказать Трампу, ты обещал, что 12 числа ты поставил ультиматум. Почему мы переносим это снова на 3 дня? И почему ты заставляешь меня... в унизительной обстановке встречаться с Мединским. Я говорю условно Мединский, потому что там Мединский может быть, а может быть Мединский 2 или Мединский 25. Ясно, что там будет какая-то шушера. При этом Путин сделал хитрость, которую хочет на эту хитрость наложить свою хитрость Зеленский. Но выглядит это не очень хорошо. Какую хитрость сделал Путин? Вы знаете, что сразу после окончания вот этой ночной истории вышел Песков, который сказал, что, я не помню, это сказал Песков, или это сказал Дмитрий, или кто-то из Министерства иностранных дел, какой там, мы уже готовим состав делегации. Вот где состав делегации? Состава делегации нет. Из украинской стороны известно, ну, там, поедет Зеленский, поедет Ермак, поедет министр иностранных дел, поедет Умеров, министр обороны. Это я более-менее понимаю. А кто поедет с русской стороны? И вот Зеленский принимает решение под давлением Трампа, что он туда едет. И типа он будет ждать приезда Путина. Но кто сказал, что Россия говорила, что туда поедет Путин? Да нет же, конечно, Путин туда не поедет. Нафиг ему это надо? Путину нужно... чтобы Зеленский, как говорила моя мама, когда мы собирались куда-то пойти, но тогда не было телефонов, и мы не могли договориться, они приедут, Зеленский приедет туда, постоит, подождет и будет заниматься переговорами другими. Ясно, что они там договорились, что он встретится с президентом Турции, будет разговаривать и так далее, и так далее. То есть он не будет стоять на ступенечках и трогательно вглядываться, где находится президент России. Нет. Но ясно уже, что этих переговоров не будет. Их просто по факту может не быть. Потому что туда кто-то приедет, но Зеленский не может. Это не его уровень сидеть рядом с Мединским. Поэтому какие могут быть переговоры, что с Ермаком, Умеровым и Сибигой, министром иностранных дел? Я этого не понимаю. Это один нюанс. Второй нюанс. Весь этот разговор по поводу того, что давайте вот встретимся, это самое, обговорим и так далее. И вот Запад заявляет, в том числе заявляет Келлог, что вот нам окончательно станет понятно, что окончательно станет понятно, что Путин бесконечно хочет воевать. Вот сегодня у меня утром было, просто не хочу повторяться, большое интервью с Ниной Расабашвили. Меня туда пригласили, это «Популярная политика», по-моему, называется, где я объяснял все это дело. Путин не знает, что ему делать дальше, поэтому надо тянуть время. Есть один принципиальный вопрос. Путин считает, что вести переговоры под бомбардировками можно, а весь остальной мир, ну, за исключением Трампа, для которого переговоры всегда самоценны, считает, что вести переговоры нельзя. Вот и все, вот и вся разница. Для Путина окончание 30-дневное перемирие – это самый страшный сон, который только можно себе представить. Он никогда не пойдет на это. Теперь давайте посмотрим, что я засейвил. Всякое разное, интересное. Значит, поскольку выяснилось, что именно Россия организовала поджог в польском Кракове торгового центра, то Польша высылает, закрывает в Кракове консульство российское. Опять выбегает Мария Захарова. Российская сторона даст адекватный ответ на закрытие консульства в польском Кракове. Об этом в РБК сообщил официальный представитель Захарова. А профессор Преображенский пишет, адекватный ответ, недостойный ответ, адекватный. А профессор Преображенский пишет, Захарова смотрит на салфетку и видит пакет с кокаином. Какой у него может быть адекватный ответ? Абсолютно правильно. Ну вот, вот смотрите, значит, это пришло сегодня, но я не понимаю, к какому времени это можно относиться, может относиться. Трамп обещал европейским лидерам поддержать их ультиматум Путина и ввести новые санкции против РФ, если путинский режим откажется от 30-дневного прекращения огня. Президент США в частных разговорах дал понять, что он поддержит позицию европейских лидеров. Так это он после уже выступления Путина, когда он его похерил, или до? Я не понимаю. Понимаете? То есть его позиция тоже непонятна. Просто непонятна. Германия, вот видите, я вам сказал про неправильный заголовок. Вот ведомости пишут, вот это ведомости, это российские ведомости, паршивая вонючая газета, которая вроде пишет новость, но даже в ней она редактирует так, чтобы ничего не было понятно, вернее, все понятно. Германия продолжит поставки оружия Украине, если соглашение а по прекращению огня не будет достигнуто. Значит, у меня вопрос. А что, до этого они не поставляла Германии оружие? Понимаете? Германия продолжит поставки дополнительного оружия. Они убирают слово «дополнительное». Ведомость. Ну вот новость, которая не по... не на виду, да, но тем не менее. Еврокомиссия подписала первые контракты на инвестиции в ВПК Украины на 1 миллиард евро, заявил замгенсека внешнеполитической службы ЕС ФРИС на конференции в Брюсселе. Средства, направленные на развитие, это контракты на инвестиции. На развитие украинской военной промышленности опыт Украины может быть полезен для ЕС. Создана совместная комиссия по военно-техническому сотрудничеству. Общая поддержка Киева от ЕС достигла 150 миллиардов евро, из них 50 миллиардов на военные нужды. Понимаете, то есть сказать, что ничего не происходит, это было бы неправильно. Вот что пишет украинское сообщество аналитическое. Основной сценарий. Первое. Перемирия не будет. Второе. Зеленский приедет в Стамбул. Третье. Путин не приедет, потому что у него срочно будет понос. Вот отчет из больницы. Четвертое. Трамп скажет, что это невозможно. и риторически спросит, хочет ли Владимир мира. Пятое. Европейские лидеры хором скажут, что они не хотят, и призывают Трампа принять решительные меры. Шестое. Трамп скажет, что эта война должна закончиться и ничего не будет делать. Седьмое. Европе потребуется долгое время для разработки механизма обхода вето Орбана. Восьмое. Китай будет тихо радоваться американской некомпетентности. Девятое. Эти танцы будут продолжаться и до осени, вырывая из всех нервы и крови из вен. Десятое. Осенью мощность России упадет до степени готовности к переговорам. Ну вот это последнее я не понимаю, уже долго падает. Итог. Не нервничаем, помогаем ЗСУ, не формируем завышенные ожидания, не ссоримся между собой, благодарим и чтим друг друга. Очень хорошо написано. А вот новость. Надо просто подумать, что это обозначает. Вы же знаете, что Патрушев – это наиболее отвратительная и вонючая персона в российской политике. Это человек, такая сушеная таранька. Ну, и я не образец красоты, но он, но это такой вот слуга царю, без отец солдатам, который просто говорит, что вот нам, вот опасность России, мы дойдем, ну и так далее. Путин отправил в отставку Патрушева. Я не видел других сообщений по этому поводу. Может быть, это будет. С должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу. И что вы думаете, своего проворовавшегося дружка Шойгу, он его назначил секретарем Совбеза. Новая должность Патрушева будет известна через несколько дней, заявил Песков. Начальник генштаба Герасимов продолжит свою деятельность, заявил Песков. Теперь... Вот мы с вами говорим, что в Украине коррупция. Есть, конечно, в Украине коррупция, а где ее нет? Вот я этот сериал смотрю, там тоже коррупция, коррупция везде, заносят, выносят. Значит, но, конечно, вот Трамп – это персона эпическая. Это что-то такое, вот знаете, из области легенды преданий. Поэтому и подарок коррупция в отношении Трампа, она должна носить абсолютно эпический характер. Вот я не знаю, кто-то из вас знает уже эту новость или нет, но коррупционный подарок Трампу, который сейчас был сделан, он, наверное, останется в истории. Дональд Трамп подтвердил, что бесплатно получил летающий дворец от Катара. По его словам, Boeing 747-8 будет временно использоваться как президентский борт Air Force One. Ранее о том, что администрация Трампа готовится принять в дар от королевской семьи Катара самолет, сообщила ABC News. По им данным, позже право собственности на лайнер перейдет к фонду президентской библиотеки Трампа. Ну, то есть останется у Трампа. Понимаете? У Трампа. Трамп получает самолет, оформляет на жену, на бабушку столетнюю, ну, скажем так. А потом бабушка будет владеть ИП, и на этом ИП под названием библиотека будет самолет. Как мы знаем, библиотеки, а все президенты делают потом библиотеку. Ну, принято так. Не знаю, по-моему, все абсолютно делают. Там будет рядом стоять самолет. Просто охренительный. Стоимость самолета, по оценкам экспертов, составляет около 400 миллионов долларов без учета дополнительного оборудования для безопасности связи, которое предстоит установить Пентагон. ABC News называет новый Боинг летающим дворцом. Значит, президент США в своей соцсети, естественно, отвечая на критику демократов, настаивающих на неэтичности такого дорогого подарка, назвал сделку по передаче лайнера публично и прозрачно. Ну вот скажите мне, пожалуйста, это не взятка? Это не взятка? Что теперь Трамп, если вдруг Катар, а Катар сложное государство? Сложное государство. Именно Катар, насколько я помню, именно Катар финансирует канал Аль-Джазира и Аль-Арабия, телевизионные, в которых все правильно с точки зрения Хамаса. Понимаете? Вот это вот 400 миллионов долларов. Вот это вот. Вот что, если вдруг будет какой-то конфликт, что Трамп может сделать против Катара? Отдать им обратно самолет? Вот понимаете, это безумие абсолютное. Поэтому, когда кто-то из вас или кто-то там начинает говорить про какую-то там коррупцию в Украине, ребята, окститесь и отдыхайте. По этому поводу пишет Сергей Марченко. Должен сказать, что такой вопиющей политической коррупции, как Трамп, даже у Януковича не было. Взятки, замаскированные под взносы в избирательный фонд. Взятки, замаскированные под покупку монет Трампа. Инсайдерские спекуляции на фондовом рынке в преддверии заявлений Трампа, которые обрушили фондовые рынки. Теперь взятка из Катара в виде подарочного люкс-самолета, который останется в пользовании Трампа после истечения президентского срока. Можно ли надеяться, что человек с таким взяточничеством не возьмет взятку у Путина? Кстати, замечательный вопрос. Вы помните, со мной работал Леша Нарышкин. Он такой, ну, он сейчас в Москве, он работает где там на, ну, в каком-то СМИ таком, государственном, частном, не знаю. Он пишет: Кремль правильно делает, что не реагирует на быдляческие заявления из Киева в духе «давай, Путин, выходи». Стамбул 15 мая и точка. Встречи лидеров месяцами готовят. Возможно, Зеленский считает, что можно так с Трампа в Ватикане на стульчике сесть и пошептаться. Это несерьезно. Лучшее, на что может рассчитывать Киев в Стамбуле, Мединский в память о последней встрече или Слуцкий Леонид Эдуардович, с уважением к обоим. Я совершенно, я просто не верю, что это написал Леша Нарышкин. Просто не верю. Я это сохраню. Я не верю, что он это написал. То есть он по факту не прав. Что значит быдляческое? А вот это вот я предлагаю встретиться 15-го. Так Путин же определил срок. Он говорит, значит, встречи лидеров месяцами готовят. Так месяцами. А почему Путин предложил 15 числа? Это же Путин предложил. Леша, Леша, что с тобой? И дальше он пишет, это, так сказать, про другое. Государственные СМИ тем временем намекают, что до Днепропетровской области рукой подать. Переговорная позиция Москвы усиливается. Ну, я думаю, что это такая, ну да. И дальше ТАСС пишет, освобождение котлеровки в ДНР открывает дорогу к Днепропетровской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Ну да, это тоже надо пережить. Понимаете? У меня есть друг, он живет в Канаде, и он написал довольно такую смешную вещь, связанную, он практически, ну, он не занимается политикой, это просто он там другим, другое ему интересно. Да, на Коммерсант ФМ Нарышкин. Ну, вот как сказать. Ух ты. Дмитрий Очкас. Испытываете ли вы стыд? Что-что? За то, с кем вы работали в Москве. А почему я должен испытывать стыд? А вы испытываете стыд, что вы жили в России или живете в России? Глупый вопрос. Значит, Газета.ру пишет. Газета.ру. Украинских агентов заподозрили в поджогах леса в Забайкалье. Хто всрався, невістка. украинских агентов заподозрили. Заподозрили. И Тарбеев по этому поводу пишет. Мне скоро 50, и вот сколько я себя помню, это примерно с года, это к 78-го, украинские агенты из года в год поджигали леса в Забайкале. Дышать было нечем. Одно спасение – поехать в Украину к дедушке с бабушкой, чтобы отдышаться от прелестей забайкальской весны и начала лета. Вот. Я вам хочу показать пару фотографий вот этого вот самолета дворца. Вот это вот, так сказать, холл, там вот, вы знаете, второй этаж, лестница туда. И вот, значит, вот такая фотография, она в оригинале размыта немножко. И вот такая вот фотография. Вот, сейчас покажу. Ну, на ней мало чего понятно, ну, просто. Самое главное, это, конечно, первая фотография, где там просто все невероятно красиво, и все прекрасно, и так далее. Все, давайте на этом закончим. Я благодарю вас, что вы были со мной. Это была программа «В рабочий полдень», вел ее Матвей Гнопольский. Я надеюсь, мы с вами встретимся в 21 час по киевскому и московскому времени. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поддержите, пожалуйста, канал в любой форме. Все там написано. Бросьте донаты, кто может. У нас нет генерального спонсора. Мы работаем за те донаты, которые вы нам даете. Благодарю вас. Не забудьте позвонить родителям и детям. До свидания.